«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мы сегодня выходим из Санкт-Петербурга. В этот день, в общем, праздничный день, он у нас, по-моему, официально отмечен как праздничный день, но как только наступает 9 мая, или мы встречаемся в какие-то дни вокруг 9 мая, у нас чуть ли не ежегодно встает вопрос, а как вспоминать? Как вспоминать, кого вспоминать, что вспоминать, правильно ли мы вспоминаем, неправильно ли мы вспоминаем. Эти вопросы встают буквально с такой абсолютной регулярностью раз в год. И мы сегодня тоже от этого, наверное, никуда не денемся, потому что в очередной раз и в этом году обсуждение вот тех вопросов, которые я вам только что перечислил, занимает немалое место в средствах массовой информации, в разговорах между людьми. Так что мы его сегодня продолжим все эти разговоры и в программе «Дилетанты», в программе, напрямую связанном с журналом «Дилетант», в котором эти вопросы тоже постоянно поднимаются. Представлю мою сегодняшнюю собеседницу и гостью — Юлия Кантер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Тоже не первый раз мы встречаемся с Юлией Кантер, и, по-моему, не первый раз даже обсуждаем эту тему, вообще, что происходит с нашей исторической памятью. Сегодня вот эту нашу историческую память мы приложим именно к конкретному дню, к 9 мая, и обсудим несколько сюжетов с этим связанных. Но начну я не очень скромно, наверное, с себя. Потому что вот у нас на Эхе Петербурга, выступая, когда меня спросили, а как праздновать 9 мая, я нарисовал такую идеальную картину, в моем понимании. Я не знаю, кто-нибудь согласится со мной или нет. Для меня идеальная картина была бы такая, что никто никому ничего не навязывает. Идеальная картина, что каждый отмечает, каждый человек, каждая семья отмечает этот праздник так, как она хочет. Так, как велит, если хотите, душа, не хочу говорить таких высокопарных слов, но, так сказать, так, чтобы это отвечало неким своим душевным порывам и не более того. Да? Не надо ходить, то есть, если ты хочешь, можешь пойти на официальные мероприятия, не хочешь — сиди дома, не хочешь — можешь уехать куда-то и так далее и тому подобное. Это вовсе не свидетельствует о большем или меньшем патриотизме. А у вас какая идеальная картина, Юлия Зороховна?
Добрый вечер. Во-первых, с праздником. Это единственный, на мой взгляд, абсолютно бесспорный и безусловный праздник для нашей страны, советского и постсоветского времени. И, собственно, для меня идеальная картина заключается именно в том, чтобы отношение к нему было как к празднику не только государственному, не только государственному, но и личному. Это идеальная история, потому что я думаю, что этот день, 9 мая 45-го, должен оставаться именно в семейной, в личной памяти. Потому что нет человека, который так или иначе в каком-то поколении не был бы связан с войной. Просто не был. Да? И мне как раз кажется, что этот праздник — это не только и не столько парады и громогласные заявления, и какие-то, знаете ли, как теперь это принято называть, военно-патриотические игры и прочие вещи, да, акции, а спокойное размышление и воспоминание, или даже поминовение, и празднование, безусловно, тоже. Этот праздник, он действительно со слезами на глазах, и он всегда сопряжен, как мне кажется, в каждой личной истории, семейной истории, еще и с походом на кладбище. Неважно, это кладбище Пискаревское, если мы говорим о Санкт-Петербурге, это какое-либо кладбище в Волгограде, в Подмосковье и так далее, или просто кладбище, да, где похоронены ваши деды, отцы и так далее.
Ну, я бы, наверное, согласился, если бы только даже походу на кладбище не придавать обязательно характер.
Да, сказала, личная инициатива, семейная. Да?
Да. Потому что я знаю, что у меня встречались такие семьи, например, где люди вообще не любят ходить на кладбище, даже к своим родственникам. Это не значит от того, что они не любят своих родственников, ушедших из жизни. Да? Это просто, ну, каждый действительно по-своему переживает любые моменты этой жизни. Трагические, нетрагические, оптимистические, пессимистические и так далее. Хорошо. Что с этой точки зрения нам нравится или не нравится в нынешнем 9 мая.
В самом 9 мая нам нравится все. Но настораживает это не только в этом году, но и в прошлом, в позапрошлом, в последние, скажем, десятилетия, можно сказать. Настораживает милитаризация этого праздника. Понятно, что это День Победы в войне, да? Но, тем не менее, это не только воспоминания или воспоминания о боях, да? Это много чего еще. И мне еще кажется странным, назовем это мягко странным, если не сказать большего, еще и такая, знаете, вот как раз массовая формализация, идущая сверху и сбоку всего, что мы отмечаем. Да? Даже формализация, если не сказать большего, превращение в некое подобие обязаловки в разных регионах, я могу об этом говорить, знаю людей. Например, Бессмертный полк, который, как мы сами знаем, начинался, кажется, в Томске. Да? Инициаторы были именно в Томске несколько лет назад. Просто ребята, которые собрались и придумали.
Это была чисто общественная такая инициатива.
В лучшем смысле общественная, человеческая, частная инициатива. Потом ее сделали...
И совершенно необязательная для всех.
Естественно. А потом ее сделали сверхобязательной едва ли, да, и чуть ли не чуть ли, а просто по разнарядкам, мы это знаем. Это обидно, и это уже приносит определенного рода негативные плоды. Еще мне не нравится, вот я только что приехала буквально из Новгорода, где провела Великого Новгорода, тот, который, да, недалеко от Петербурга, не тот, который нижний, да, это всегда нужно уточнять. Да, Великий Новгород. Вот город, который действительно овеян и воинской славой, и трагической историей войны, и освобожден он был практически одновременно с Ленинградом.
И оккупирован был долго.
Очень долго был оккупирован, тогда же, да, с лета 41-го, тогда же, когда войска шли к Ленинграду. Гитлеровские войска. Так вот, в этом городе, кстати, всегда во всех поколениях жила вот эта личная память, личная культурная память о войне. И вот, когда я... Просто такой пример. Я пришла в магазин, в сувенирный магазин, и застала разговор двух продавщиц. Одна другой говорит: вот дочке надо завтра бежать, ей надо бежать, да, дочери за цветами и за георгиевской ленточкой. Дети все идут, значит, на шествие. И учительница сказала: кто придет без ленты и без цветов, останется сидеть в классе и заниматься. Ну вот это как? Ровно такие.
Самое главное, что занятие стало наказанием в школе.
Ну, это вообще сверхтактично, педагогично, со всех сторон никакой не возьми, да? Равно это, Новгород, это, опять же, это совсем не исключение. Я могу такие же примеры привести совсем там из других регионов страны, да? Равно как меня просто пугает ситуация, когда в разных городах, я думаю, это произошло только в Пятигорске, сегодня посмотрела интернет перед тем, как передачу, идти на передачу, это и в Ростове, и в других городах, то есть по всей стране, парад дошкольных войск. Вы себе представляете? Парад дошкольных войск. Так это назвали в Пятигорске, а вообще это вот ребята дошколят уже, даже не школьники, в военной форме того времени, ну, 40-х, и в теперешней форме специально, так сказать, шитые на дошколят, промаршировали там где-то. Ну, что это вообще? Это что? Это милитаризация сознания в чистом виде.
Ну, вам кажется, что это воспитание патриотизма.
Ну, они так и сказали, только не мне. Они об этом объявили. Вот. Но я думаю, что воспитание патриотизма – это совсем не марширование дошкольников. Из дошкольного возраста хождение строем. Вы знаете, это воспитывает совсем другие качества, которые мне, например, не близки.
Я думаю, что, как это было в совет, при советской власти, когда какие-то инициативы доводятся до абсурда, то они перестают быть, они перестают трогать, я бы сказал.
Безусловно.
Да? Потому что если уж говорить о том, как хотят довести до абсурда вот этот Бессмертный полк, я не знаю, слышали вы или нет, о том, что ФСИН выступил с инициативой, что сидельцы, что они тоже люди.
И что они тоже... Это прогресс, я считаю, если оценили, да. что они тоже люди.
Да,
это
с одной стороны, да, это, конечно, лучше, чем их там с ними, над ними издеваться, но вот, что они тоже должны участвовать видимо, в своем каком-то шествии, Бессмертный полк, да?
Бессмертный полк в СИНа?
Ну, видимо, да.
Но это надо у них спрашивать, они готовы это комментировать. У меня, например, позабавила другая история, правда, не про СИН, а про МВД, но тоже интересно. В каком-то южном городе, мне кажется, это был именно Ростов, опять же, который не великий, наоборот, а Ростов-на-Дону. Там чудненько было, там репетировали разные подразделения, ну, парад, и, так сказать, там было нечто вроде реконструкции. Там МВДшников нарядили в форму НКВД. Представляете, какое перспективное начинание, а?
Ну, да. Ну, сейчас мы начнем эти абсурдистские инициативы обсуждать. Но, собственно говоря, началось не по поводу 9 мая, мне кажется, вот
такое. Ну, это было именно по поводу 9 мая.
Нет, я имею в виду, что вот эти такого рода реконструкции, когда там в парке в этом патриотическом, где-то под Москвой, да, когда по инициативе Министерства обороны и, по-моему, министра обороны построили Рейхстаг.
Это да. И его бодренько штурмовали, да.
Его бодренько там штурмовали, да.
Нет, в случае с МВД это такой сильный ход, я бы даже сказал, сильная метафора. Они что, хотят сказать, что традиции живы? Те же, да, вот это НКВД, МВД, это ни о чем вообще. Они вот как-то о чем.
Ну, с Сином тоже.
У меня есть вопросы.
С Сином у меня тоже есть вопросы, да. Но мне кажется, что если вот это такие провести акции, то, по-моему, абсурд станет совершенно ясным. Потому что инициатива Сина широко довольно обсуждалась в соцсетях, и предложение понятно было, чьи портреты должны были нести. Значит, люди, оказавшиеся...
Но это надо было задавать вопросы. Мне вот интересно, чьи портреты были внесли. Я не готова отвечать, я не знаю.
Ну, там...
Надо было у организаторов вдохновителей спрашивать. Ну, нам сейчас здесь ничего обсуждать, да, ответов мы не знаем.
Ну,
идея же ничем не закончилась.
Ну, я надеюсь.
Ну, вот видите, значит, все-таки...
Ну, посмотрим еще, подождите. Все может быть, мало ли. Перенесли.
Да.
Может быть, еще на год решили пообсуждать.
Ну да.
Да. Кстати говоря, у нас скоро еще одна дата, да, 22 июня. Вот тоже, кстати, Петербург это обсуждает, но я думаю, что это важно и для вообще всей страны. Что такое 22 июня, это тоже вопрос.
Да?
Потому что, да,
еще вопрос?
Нет, вопрос праздник, ну, праздник, как? Праздником это назвать нельзя, но это официальный день памяти, неофициальный день памяти, потому что в Петербурге переносят алые паруса. Праздник.
У нас,
можно, да. Может 22 июня состояться, на ваш взгляд, или не состояться праздник алые паруса?
Не может.
Что не может состояться?
Не может состояться, нет.
А я считаю, что может.
Это ваше право.
Ну да. Трудно делать.
Нет, я объясню. Я объясню.
Отмечать по-своему.
Отмечайте дома по-своему. Если вы готовы праздновать что-либо в день 22 июня, то это ваша проблема. Только не надо вовлекать в эту вашу проблему всех остальных. Вот это как раз принципиально неверно. Ни человечески, ни морально, ни как угодно. 22 июня...
Если вам не нравится, так не ходите.
22 июня это день памяти и скорби. Дело не только потому, что он именно официально так и называется. Я сейчас процитировала название, каким он называется в календаре официальных памятных дат. Вот именно так. Дело не в том, что он является таким официально, а дело в том, что он является таким по сути. А потому в такой день... праздновать, что бы то ни было, это кощунство.
А вот не дай бог, я представляю, если человек родился 22 июля, он не имеет права свой день рождения
праздновать. Свой день рождения, безусловно, имеет. Он в этот день родился.
Ну, это же кощунство.
Я даже знаю таких людей, которые родились 22 июля.
Это кощунство.
Почему отмечать день рождения, это кощунство?
Потому что день рождения это вы.
Понимаете, что дело? День рождения нельзя перенести, а празднование окончания учебного года перенести можно и нужно. Это большая разница.
День рождения тоже можно перенести, можно отмечать его 23.
Ну нельзя. Человек родился 22-го.
Да.
Все. Вы ответили на вопрос. А алые паруса могут быть 17 июня, 18, 20, 24 и так далее.
Это тоже фиксировано достаточно.
Оно не фиксировано, это, поверьте мне.
Последняя суббота июня.
Поверьте мне, это не фиксированная дата. Это какой-то фиксированный день. Ну, я сама здесь живу, я заканчиваю школу. Я, понимаете ли, школу в Петербурге, я имею в виду. И я прекрасно...
У вас есть среднее образование.
У меня есть среднее образование, да. И я помню, что у нас это был день 17 июня. Ее, знаете, ничему не помешало.
Ну, просто день упал на 7.
Это была не суббота. Это просто был день. И прекрасно развели мосты, погуляли, и все нормально.
Ну, хорошо. Тем не менее, 9 мая – это еще и такой день, который, видимо, вызывает у многих такое желание высказаться. Высказаться как по сути, что ли, да, праздника этого, так и привнести что-то свое. Вот сейчас здесь, в Петербурге, тоже разворачивается еще один скандал по поводу заявления писательницы Елены Чижовой, которую в швейцарской газете опубликовала статью, где, ну, там надо цитировать, потому что уже сама Чижова говорит, что там ее вырвали из контекста. Вот. Но смысл этой статьи, как я понимаю, и что, собственно говоря, в чем упрекает, тот упрекает в том, что она как бы обвинила Сталина чуть ли не в сговоре с Гитлером в организации блокады ленинградской. Для меня этот вопрос обсуждения ленинградской блокады тоже больной с некоторых пор. Поэтому я вот думаю, все-таки мы до сих пор еще должны, что называется, как-то говорят, что там с базаром-то делать? Господи, ну, выпало из головы. Ну, в общем, короче говоря...
Фильтровать базар.
Вот, фильтровать базар, да, мы должны до сих пор в отношении блокад. То есть вообще невозможно ничего говорить, то, что выходит за рамки... ну, скажем так, официальных всех трактовок. Потому что на нее, на Чижову, тут же уже подали заявление в Следственный комитет с обвинениями в оправдании нацизма. У нас такая статья существует.
Ну, опять же, давайте не будем смешивать все вещи сразу. Кстати, скандал этот разгорается отнюдь не в Петербурге. Мне за последние трое суток телефоны оборвали в амплитуде от Хабаровска, ну, и Казани с просьбой о комментариях на эту тему и так далее.
Он тут же переходит, да, на федеральный уровень.
Понимаете, ну, статью нужно читать как раз по-немецки, да, но это Цюрихер Цайтунг, она опубликована. Это интервью, на самом деле. Вот. И, понимаете, тут есть два момента. Значит, насчет официальный и неофициальный. Я, например, не знаю, что такое официальный дискурс, если угодно, да, или что такое неофициальный дискурс. Да, я история, которая занимается темой Второй мировой войны и, в частности, конечно, блокады. В том, что сказала Елена Чижова, будучи абсолютно не историком, а литератором, и в том, как ей ответил Геннадий Зюганов, понимаете, есть абсолютные полюса, да, полюса. Но у обоих этих высказываний есть одно общее, но не имеет ничего общего с исторической реальностью. Оба. Понимаете? И я вам объясню, почему. Ну, Зюганов находится во власти своей идеологии, и, понятно, тут и комментировать особенно нечего. Ну, что еще Зюганов может сказать про Сталина? Только то, что он сказал. Любит он его. Ну, флаг ему в руки.
Или ему надо любить его.
Ну, это его личное дело. Вот это буквально, да, его личное дело и его партии. Вот. Которая считает себя продолжательницей лихих дел ВКПБ и прочего там. И прочего-прочего. Так вот. Что касается Елены, знаете, пусть пироги печет пирожник. Буквально. Каждый человек имеет право на свое мнение, даже публично его высказывать, это ее личное дело. Вопрос, на чем оно основано. В случае с, опять же, с тем, что она считала едва ли не сговором там, Гитлера и Сталина, что безусловно абсурд, безусловно абсурд, вне зависимости от того, да, Сталин не любил Ленинград. Да.
Ну да, я все это организовал из нелюбви к Ленинграду.
Ну вот именно, я говорю, это полный.
Нет, просто
я отвечаю, Сталин, да, не любил Ленинград. Да, Сталин в известной и довольно большой степени после войны, конечно, такой опытной площадкой, да, рассматривал Ленинград 46-й год и 49-й год. Я имею в виду ленинградское дело. Это, безусловно, было все отнюдь не на региональном уровне решено. Но обвинять Сталина в сговоре с Гитлером в устройстве блокады Ленинграда, знаете, ну, это за гранью добра, зла и исторической действительности тоже, да. Опять же, речь идет не о любви и не любви вождя, а в том, что ситуация с Ленинградом была опасна для всего Советского Союза и для всего Советского государства, о чем Сталин прекрасно догадывался, как вы понимаете. Потому уж, опять же, то, как сложно и бездарно было организовано там сопротивление, я имею в виду, да, и как пытались деблокировать неудачно, это совершенно отдельный разговор.
Вот. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты». И мне уже есть что возразить Юлии Кантор, но это через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Юлия Кантор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Я Виталий Дымарский. И мы остановились, как обычно в таких случаях, на самом интересном месте. Ну, может быть, не самое интересное место, но все места интересные. Вот. Это вот тот скандал, который сейчас разгорелся, в частности, с заявлениями писательницы Елены Чижовой о возможном сговоре между Сталином и Гитлером в организации, что ли, блокады Ленинграда. Ну вот Юлия высказала такое мнение, что... Ну, там Зюганов начал защищать Сталина, вот, что не надо выступать людям, которые не специалисты на исторические темы.
Я выступила, давайте не будем искажать, слава богу, можно прослушать.
Фальсификация – это наша профессия.
Вот, ваша. но не наша. Так вот, я говорила о том, что каждый имеет право на свою точку зрения и на свое мнение. Но не надо путать это с историческим знанием. Вот именно это я сказала. Вот, процитировала известные, так сказать, полстрофы, да, пусть пироги печет пирожник. Так вот, опять же, любой литератор, вообще любой поэт может высказывать любую точку зрения на любое событие. Но это не значит, что это имеет какое-то отношение к исторической реальности, как и в данном случае. Не имеет. Я сказала и о том, на чем мы прервались на рекламу, что, безусловно, сталинское руководство не было никак заинтересовано, естественно, в блокаде, потому что от судьбы Ленинграда зависела, и, возможно, судьба вообще, исход Великой Отечественной войны, потому что это и выход к морям, это и огромный промышленный, и военно-промышленный центр. Что касается советского, в кавычках, государственного гуманизма, то совершенно понятно просто в том высказывании сверхпопулярном Чижовой о том, что в город везли сырье для заводов. Это правда, везли. А не продовольствие. Так это советский подход. Нужно оружие, будем ковать это оружие, о людях мы не думаем. Вот и все. А люди, а где-нибудь, когда-нибудь в советское время вообще о людях думали? Из Ленинграда организовывали эвакуацию, о чем мы с вами говорили неоднократно. Более миллиона, вообще 1,5 миллиона человек. Это тоже не было актом, не только не столько гуманизма. Нужно было город освободить от лишних ртов и едоков, когда понятно, что продовольствия в городе не было. А ковать, в прямом переносном смысле, ковать победу, да, в городе можно. Вот и все. Этот вопрос вообще, я бы сказала, вопрос, такая буря обсуждения, буря еще, потому что это сказано под 9 мая. Честно говоря, того не, просто, на мой взгляд, не стоит.
Я сейчас только одну вещь хочу сказать. Когда меня тоже просили это комментировать, я высказал такую смелую мысль, наверное, с точки зрения профессиональных историков. Я не профессиональный историк, поэтому я тоже, наверное, нарушил те правила, которые нам устанавливает Юлия Кантер. Здесь пытается, что не имеем мы права высказывать свое мнение. Имеем, Юлия Зорохова.
А я разве сказал, что вы не имеете права?
Ну, это не историческое знание.
Да.
Но тогда я сейчас высказал свою мысль, а вы скажите, это историческое знание или нет. А я считаю, что Сталин поспособствовал блокаде Ленинграда всей своей неумелой политикой и неумелым управлением страной и войсками в течение всего 41 года. Это все поспособствовало, в том числе, блокаде Ленинграда.
В том числе. Мы же формулируем по-другому, и вопрос, который мы с вами только что начали обсуждать, цитируя известную публикацию в Zürcher Zeitung, стоял не в том, был ли сговор, правильно? Об этом был вопрос. Был ли сговор, да? И виноват ли конкретно Сталин, да? Так хорошо. Вот, давайте все-таки, нет, я закончу, извините. Сталин, вообще виноват Сталин, сталинское руководство. Знаете, Сталин, конечно, был один, и не один, да, все-таки. Были его соратники, воспитые хорошими поэтами, да, Танкашеи, вожди и так далее. Да, он играет услугами полулюдей. Я к тому, что Сталин виноват в репрессиях 1937-38 и дальнейших годов, обезглавивших армию, а соответственно лишивших ее сильнейших возможных прорывов в техническом, человеческом и так далее отношении, что, конечно, усугубило ситуацию 41 года, о чем мы уже неоднократно говорили в программах «Цена победы», не в смысле лично со мной, а вообще с историками. Это совершенно очевидно. Армия во многом лишилась еще инициативных командиров и опытных командиров и так далее. Это безусловно. То, что в случае с тем, кто командовал тогда еще Северным, а потом Ленинградским фронтом в 41 году, это был никто иной, как нарком Ворошилов, так, на секундочку, да? Вот это вопрос. Так это в целом. А что, то, что Гитлер дошел почти что до Москвы, ну, гитлеровская армия, я имею в виду,
безусловно.
Да? Это вопрос, понимаете, вот я и говорю, этот вопрос не стоит выеденного яйца. Были ли мы готовы к войне, мы знаем с вами ответ. Мы знаем с вами ответ на этот вопрос. И как и почему мы готовились уже, когда война шла, мы тоже знаем с вами ответ.
А если Следственный комитет обратится к вам с просьбой провести экспертизу и найти следы преступления, которые обозначаются так, как называется, оправдание автоцизма? Что и произошло уже, я имею в виду не экспертизу, а то, что на Елену Чижову подали в Следственный комитет с предложением, значит, расследовать вот это возможное преступление писательницы.
На этот вопрос я буду отвечать только в Следственном комитете.
Понимаете, в чем дело? Это же дело не в этом. То есть в этом тоже, конечно, я надеюсь, что это просто, что этот запрос останется запросом, и дальше дело не пойдет. С одной стороны. Но с другой стороны, мы многое из того, что происходит, даже не допускали мысли о том, что это возможно. А происходит.
Так вы же хотите, чтобы все было возможно, никто ничего не давал. Вот,
а почему у нас общество в таком состоянии? почему, я понимаю, что 150 раз уже обсуждали, откуда, кто и как возродилась эта любовь к вождю, к этому, к Сталину, зачем, почему, это откуда взялось?
Ну, на картах Москвы последние две недели обсуждают эту тему так сильно, что нам уже, в общем-то, и не осталось тем. Но я могу сказать, что она никуда не... Это болезненная любовь, назовем это мягко, никогда не умирала. Она просто на какое-то время ушла, ну, скажем так, на дно общественного сознания. Сейчас в баламученном и истеризированном, извините меня за этот неологизм, массовом сознании возникает потребность в сильной руке, стабильной, спокойствия и так далее, которые каким-то загадочным образом, я думаю, что это вариант Стокгольмского синдрома, хорошо описанного в психологии, так вот это ассоциируется почему-то со Сталиным, что является абсолютно, опять же, несоответствующим историческим реалиям, да? Опять повторю это словосочетание, поскольку нестабильности, непорядка, ненормальной экономики, нечестной идеологии, ничего не было. Вот просто ничего не было. Вот тут я готова каждый пункт, что называется, подтверждать, да. Да, это сделали еще тысячи профессиональных историков на протяжении большого количества времени. И это на самом деле не очень интересно. Интересно, почему сейчас государство по всей вертикали, в лучшем случае, подчеркиваю, в лучшем случае, молчит и не считает колоссальной социальной опасностью такое, так сказать, торжество любви к вождю. Вот это большой вопрос. В лучшем случае вопрос, в худшем случае это ответ. Это значит, что сегодняшнее государство заинтересовано в некой сталинизации. В Новосибирске памятник. Новосибирске, интеллектуальном академическом городе. Памятник Сталину вот только что.
Да, но в то же время...
Вот нет, в Московской области стоит, где угодно.
Вот сказать же нашей сегодняшней власти и тем же людям, которые на 70%, если верить социологии, да, чуть ли не полюбили Сталина, сказать бы им такую вещь. А вот вы сейчас проводите эти Дни Победы с военными парадами, с криками, песнями и так далее. А ваш любимец, если уж так его можно называть, этот День Победы отменил.
Конечно. Это на самом деле очень важный момент, о нем вообще все забывают. Но это и все так День Победы всегда был большим праздником. Полная чепуха, к большому сожалению. День Победы был праздником 45-м, 9 мая 45-го, 46-го и 47-го. Три раза. После этого этот день перестал быть праздничным и выходным. Он вообще, вот это как раз был момент, да, длившийся до 65-го года, так на секундочку, да? Когда, то есть при Хрущеве, то есть, чтобы все понимали, да, при том самом Хрущеве, он стал опять государственным праздником. До того советское государство во главе с вождем не считало нужным делать это, так сказать, всенародно. Да, салюты были в Ленинграде и в Москве 9 мая, но ничего больше не было. Не было даже парадов, не было выходного дня, не было ничего, да? Потому что советское руководство во главе с этим самым вождем как-то понимало, что это действительно народный праздник, но не их. И что они вообще на самом деле, они к этому празднику имеют опосредованное отношение. Ну, да, формализованное, я бы сказала. И как раз поскольку этот праздник в самом буквальном смысле, начиная с 9 мая 45-го, в буквальном смысле был еще праздником народной гордости и такого внутреннего раскрепощения, тем он был для этой власти опасен.
Ну, наверное, да. И, то есть, в отличие от сегодняшнего дня, Сталин тогда считал, что празднование, широкое празднование Дня Победы ему невыгодно.
Гипотетически можно предположить, что да, документов у нас на этот счет нет, но судя по тому, что никто, кроме Сталина, не мог принять решение, ну кто, да, поскольку и праздником это стало, да, в соответствии с указом, да, генералиссимуса, значит, и отмена такого рода, да, причем отмена еще такая, по умолчанию такая хитренькая отмена, да, нет выходного дня, нет праздника, нет парада, нет, отмечайте у себя на скамейках, на коммунальных кухнях и так далее, и все. С 20-летия Победы, я уже говорила, 65-й год, это уже, да, это уже государственный праздник.
Это возрождение в 65-м году, 20-летие. Да. А вот насколько мне, если мне не изменяет память, вот я помню, что вот по-настоящему вот такой праздник, да, вот с очень широким охватом стал, по-моему, в 70-м году на 25-летие.
Не могу не подтвердить, не опровергнуть, не помню. Да, в силу объективных причин не помню,
у меня еще не было. Я пытаюсь внедриться в ваше историческое знание.
Буквально. Со своим историческим опытом. Да.
Ну,
нет, на самом деле День Победы, это как, с чего мы и начали, да, это важный праздник, это главный праздник, и опять же, его можно и нужно отмечать и на государственном, и на личном уровне, не давя, не милитаризуя его, Между прочим, да, вот единственное, по-моему, что такое, безусловно, тоже хорошее. Много хороших фильмов показывают в эти дни. «17 мгновений весны», «Белорусский вокзал», «Бой идут одни старики».
Раньше показывали «Освобождение».
Да, и там...
А, кстати говоря, я бы «Освобождение» сейчас бы показал.
А почему нет?
Да. Мне кажется, что этот фильм, несмотря на... Ну, он не претендует же на учебник истории, да?
Я считаю, да, вообще художественные фильмы считаю, не должны претендовать на учебник истории.
Да, что он... Да,
это и не нужно.
Это и не нужно. Но он, по-моему, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, а я знаю, что вы не можете это уже вспоминать, потому что это не ваше время, как вы только что это сказали, вот, что этот фильм впервые вообще, он произвел большое впечатление тогда на советское общество, потому что впервые они увидели на экране после 20-го съезда Сталина, Жукова, да, пусть и сыгранными актерами, но тем не менее в неких реконструированных, я бы сказал так, реальных обстоятельствах. Да? Там уж как трактовал Юрий Озеров, режиссер фильма, все эти события, это уже другой вопрос.
Но, кстати говоря, подождите, фильм «Освобождение», если я не ошибаюсь, был все-таки после 17 мгновений весны. Он, да.
Ой, не помню.
Конечно, 17 мгновений весны, это 73-74 год, там Сталин уже был.
Раньше,
что, «Освобождение»? Да, может быть. Вот не берусь, да?
Я тоже не берусь сейчас смотреть. Вот сейчас быстро нам наши слушатели, конечно,
все скажут.
Это, да, они намного знают больше, чем мы. Вот, но тем не менее. И это было событие, поскольку действительно советским людям показали то, что они никогда не показывали.
Ну да, это тот период.
Вот,
да,
это то, что помню, да. И вот не такое. Он тоже был лакировочный, конечно, да, он был такой по официальной советской истории. Но все-таки,
да нет.
Но все-таки, да, вы правы, потому что там некоторые вещи, которые показали.
Удивительные были, но опять же, да. Они были совершенно. 72-й год. Посмотрела я в гаджет. 72-й год. Этот фильм, значит, «17 мгновений весны», вы правы, был позже.
Ну, да.
Вот. «17 мгновений весны» позже. Да.
Позже.
Это действительно был фильм, было для меня... не впервые было это. Да.
Вот. Это, конечно, было интересно. Это было очень интересно. Я, например, запомнил тот эпизод, который я, собственно, до сих пор даже использую там в своих каких-то выступлениях и в интервью. Это разговор Сталина и Жукова об освобождении Киева. Когда Жуков, когда Сталин говорит, что нужно освободить Киев к 7 ноября, это будет иметь большое военное и политическое значение. На что Жуков говорит, да, но мы тогда положим там сколько-то дополнительно, несколько сот тысяч человек. Если давайте мы перенесем на другую дату, это поможет. Это, там, на что Сталин по фильму отвечает, Киев надо взять к 7 ноября, это будет иметь большое военно-политическое значение. То есть, таким образом, как бы нам рассказали о том, что ради большого военно-политического значения положили там чуть больше, по-моему, полумиллиона жизней. Да?
Но это не только по фильму.
Ну, да, это в большой степени
отражение реальности.
Да, это правда. Безусловно. Ну, другое дело, был ли такой разговор, это мы не знаем.
Хотя, ну, решение-то кто мог принимать о таких вещах?
Да, хотя, похожее, наверное, что-то было.
Да.
Юль, еще один вопрос и утверждение заодно, потому что, я думаю, мы уже много у нас есть свидетельств, тем более людей, которые там... профессионально занимается историей, который, как я там, около истории, то, что за эти годы в бывших союзных республиках, да, возникли свои национальные уже истории войны.
Да.
Да? И они начали расходиться, уже нет централизованной истории войны. Да? Это хорошо, плохо, нормально, ненормально.
Вы знаете, может быть, вам покажется парадоксальным или двусмысленным мой ответ, это нормально, но это плохо. Я объясню, почему. Это нормально, потому что в условиях центробежных сил, по понятным причинам, возникших после 91-го года, к этому шли к 91-му, ну и пришли к 91-му, и дальше это уже совсем стало таким движением в разные стороны, политическим, экономическим, каким угодно. Значит, и идеологическим. Понимаете, разговаривая с разными коллегами, ну, профессиональными историками, я все время это слышу, насколько в массовом сознании и в политическом, да, в сознании политического истеблишмента разных бывших республик, теперь государств, ну, Прибалтика – это особая статья, это совершенно отдельная тема, вот тут следует отдельно оговориться, я имею в виду другие республики. Я все время слышу от коллег, что чуть ли не войну считают чужой, да, прям чужой, что так оскорбительно для исторической памяти, неважно, людей, живших в Казахстане, которые, да, в Казахской республике советской, которые воевали здесь, здесь, я имею в виду, могли воевать под Ленинградом, под Москвой, под Киевом, где угодно, для жителей Украины, которые воевали, опять же, где угодно, хоть на Северном флоте и так далее.
Грузия?
Ну, естественно, Грузия, Киргизия, ну, все, да, все. И безусловно. Вопрос, опять же, своего куска правды, да? Вы помните, например, вы же участвовали, были в нашей истории, связанной с книгой про эвакуацию побратима, да, и вы посвятили ей передачу, и как раз коллеги говорили о том, что это наша общая история, война, эвакуация и так далее, и фронт, естественно, и как трудно иногда профессиональным историкам убеждать в этом, ну, тех, кто вырос уже в независимых государствах, слава богу, что в независимых, да, но вопрос, с какого момента ты начинаешь вот эту свою историческую идентификацию, именно историческую идентификацию. Это большой вопрос, и, наверное, в этом смысле очень хорошо, что есть, они действительно существуют, они даже некоторый положительный эффект приносят, такие совместные комиссии историков, которые, там, самые разные, кстати, российско-литовская есть, например, несмотря ни на что, она есть.
Есть из Польши, из Германии.
Да, но мы говорим, да, мы говорим про бывшие.
Мы говорим сейчас об бывшем СССР.
Вот, сейчас создается российско-казахская и так далее. Там есть еще одно из направлений деятельности, это создание методических пособий для учителей обеих участвующих сторон. Это очень важно. Другой вопрос, это всегда со всех сторон политизируется и очень мешает работе, к большому сожалению. Но, тем не менее, это исторический факт. Понимаете, есть ведь еще темы, которые нельзя забыть, опять же, да, кто не забыт и что не забыто. Нельзя забыть, когда мы обсуждаем победу, когда мы обсуждаем 22 июня, да, день начала Великой Отечественной войны, но Вторая эта мировая началась гораздо раньше. Так вот, это очень важный момент. Понимаете, мы с вами можем сколько угодно обсуждать позицию события 1939 года, я имею в виду пакт Молотова-Риббентропа. Это, кстати, к вопросу о нашей стране и Германии. Да? Пакт был и подписан, мы все знаем кем. Это как, да? А потом еще был подписан после пакта договор о дружбе и границе. Как бы не неприятно об этом было вспоминать именно в День Победы. Да? Но тем не менее. Но вы понимаете, что память об этом событии на Украине и в Белоруссии совсем иная, чем у нас?
Она есть там, эта память? Конечно. Я понимаю, что благодаря этому пакту обе республики, а теперь оба независимых государства, расширили свои территории.
Да, и они считают это исторически справедливым и на государство. На уровне и на личном. Понимаете? Это совершенно парадоксальная, для меня это совершенно парадоксальная вещь. Ну, в Белоруссии там все понятно, да, там, в общем, так сказать, там доминирующий государственный дискурс, в том числе его дискурс для франкофонов, там как сказано, так и есть. И Академия наук в данном случае выступает в фарватере, я имею в виду Белорусская Академия наук. Например, я недавно получила информационное письмо от Академии наук Республики Беларусь с приглашением, информационное письмо о конференции, которая состоится в сентябре этого года, к 80-летию известных событий 1939 года. Так вот, само название конференции говорит само за себя, навсегда, вместе. И подзаголовок к воссоединению БССР, Белорусской ССР, Западной Белоруссии. И там, в проблемном поле этой конференции, хочу подчеркнуть, это не политическое мероприятие, но научное. Ключевые вопросы, там 5 тем, так вот ключевые, это как раз соединение, исторически оправданным и так далее, мотивы и так и тому подобное. Ну, и что с этим делать?
То есть это...
Белорусский народ таким образом соединился в своих территориях. А они считают, что это история. Исторический народ субъективно, волею политики. Белорусский народ, простите, волею политики был исторически разъединен, потом он соединился.
Ну, Белоруссия понятно, Белоруссия вообще централизованная страна, я имею в виду, там власть достаточно авторитарная. А в демократической Украине, вот посмотреть бы, а что написано в учебниках истории?
Вы знаете, я учебники истории последних лет не особенно читала. Просто, ну, украинские, поэтому не буду здесь, по принципу, я не читала, но знаю, да, Но могу сказать, что история с присоединением Западной Украины, а вообще-то так же, как в случае с Белоруссией, это кресы сходни, это Восточная Польша, так, на секундочку, да? Львов, например, и вся Западная
Белоруссия. Я родился.
Да. Вот. Так вот, присоединение вашего родного Львова вследствие пакта Молотова-Риббентропа, да, как-то никогда не обсуждается в историческом и политическом дискурсе, а считается само собой разумеющимся. Да? То есть пакт Молотова-Риббентропа на Украине обсуждают и осуждают, и правильно делают. А вот как-то вопрос законности-незаконности присоединения этих территорий, это тоже большой вопрос. Да? То есть это не обсуждается, это умалчивается. А зря умалчивается. Это очень...
Но мне кажется, что, видимо, считается, я не знаю, как это соотносится с международным правом, что законность этого присоединения подтверждено, не могу найти сейчас слово, узаконено даже, если хотите, собой победой в войне.
О, вот тут мы пришли к главному. Значит так. Это вот именно об этом. Безусловно, 9 мая, побеждали действительно вместе, потому что была одна страна. Мне, кстати, когда говорят там, и сейчас это звучит, к сожалению, и в западных СМИ, и не только в СМИ, да, и в нашем дискурсе, русские войска или войска Советской России. Понимаете, войска Советского Союза, как бы мы ни относились к Советскому Союзу, но, да, это были советские войска. В каждой армии, на каждом фронте, да, в каждой флотилии были представители разных союзных республик, да, там не было национальных подразделений, да, вот там национальных подразделений. Некоторые национальные подразделения были, это было сделано специально, как раз прибалтийские наши, да, дивизии, но это понятно почему. Но тем не менее, так вот я к чему это веду, что дело в том, что мы вместе воевали, но только благодаря тому, что 9 мая 1945 года в Карлсхорсте состоялось подписание акта безоговорочной капитуляции нацистской Германии. И до того, естественно, все параметры взаимодействия стран антигитлеровской коалиции, да, были согласованы, в том числе и того, что было принято решение чуть позже, это уже Потсдамская конференция, но, естественно, к ней готовились, признать границы Советского Союза на 22 июня 1941. Потому что никакие события, связанные с пактом, не заставили западные страны признать те самые так называемые присоединения Западной Беларуси и Западной Украины, равно как и присоединение, включение Прибалтики в Советский Союз.
Ну, Прибалтику они так и не признавали.
Еще раз повторяю, как раз после того, как закончилась Великая Отечественная Вторая мировая война, да, границы, подчеркиваю, Советского Союза были признаны законными на их существование 22 июня 1941 года.
Но аннексия, тем не менее, прибалтийских государств так Западом не была признана. И это я просто был свидетелем, да и не только этой известной истории, даже с помещениями посольств в западных странах, которые считались их
и тем не менее,
считалось незаконным.
И тем не менее, и некоторые вклады, которые были там, да, понятно, да, не были переданы Советскому Союзу, и тем не менее, это 45-го года все-таки считалось по умолчанию или с уговорками, но все-таки это считалось частью Советского Союза. Именно
это,
потому.
Нигде не зафиксировано, это только.
Можно посмотреть документы.
Это, ну, Потсдамская конференция, надо смотреть.
Это надо смотреть все акты, начиная.
Потсдамская конференция не ООН.
Не ООН. Ну.
Но это победители просто, да? Это, то есть, право победителей.
Ну, понимаете, границы, да? Как чертятся границы? Значит, границы Советского Союза продекларированы и де юре подтверждены в 45-м году на 22 июня. Вы понимаете?
Там... Кем они подтверждены? Вы же историк. Нам, историкам профессиональным, нужен же документ.
Документов несколько. И это надо смотреть. Да все.
Но это надо проверять, потому что
хорошо,
это странная история, потому что всем известно, что прибалтийскую аннексию Запад не признал. Хорошо, давайте мы это проверим, перепроверим и, может быть, посвятим этому еще отдельную программу. У меня еще один вопрос, если уж говорить о бывших территориях, у нас буквально минута времени, это наша соседняя Финляндия, да? Чем закончилась история с Маннергеймом? Доску сняли?
Да что, лет назад?
И все, и на этом все закончилось. Все довольны.
Пока да, вроде все пока довольны. Все довольны, да.
А вот здесь вот что-то обнаружилось, оказывается, я, кстати, забыл этот факт, но он достаточно давний, но тем не менее. А я понимаю, что увяли все цветы, которые Путин возложил на могилу Маннергейма, но вот этот сам акт главы государства разве был недостаточен для того, чтобы вообще снять все вопросы по этому поводу?
Нет, вы знаете, но это вопрос, опять же, не ко мне. У меня это вызывает... Мне это вызывает скорее вопрос. Ну, это было, если что, то пошло в 2001 году во время визита в Финляндию. Вот. И для меня это было, мягко говоря, удивлением, если не сказать шоком. Потому что, да, хотя Финляндия это назвали актом исторического примирения, между прочим, да? Но для меня это был шок, потому что это все-таки могила главы, человека, ставшего президентом потом, но до того человека, возглавлявшего армию страны, отнюдь не воевавшей в антигитлеровской коалиции.
Я понимаю. Я, поскольку у нас нет времени, то я понял, что и это тоже тема для отдельной дискуссии, для отдельного разговора, который у нас уже были.
И не к Дню Победы.
Да, и которые еще будут. Я благодарю Юлию Кантер за этот разговор. Всех с праздником, всех с Днем Победы и до встречи.
Дилетанты.